воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем наше чтение первого послания апостола Павла к своему ученику Тимофею. И напомню, мы читаем 6 главу этого послания. И сегодня остановимся на интересном свидетельстве, начиная с 6 стиха. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Вообще эти размышления о, скажем так, социальном благополучии и о имуществе, вот это свидетельство вставлено в контекст размышлений апостола Павла о вообще социальном устройстве общества и об отношении христианина к своему социальному положению. То есть это невозможно рассматривать вот этот прочитанный отрывок как-то отдельно, но надо посмотреть, что на самом деле он есть некая часть в рассуждениях о том, как христианину воспринимать свое социальное положение, как к нему относиться. Тогда картина о том, что мы говорили в прошлый раз, картина об отношении к социальному неравенству и к социальной несправедливости, о которой мы говорили в прошлый раз, будет намного рельефнее выглядеть, намного точнее. Но мы остановимся на особом выражении из этого отрывка пока, вот, о том, что сказано в 5-6 стихе. «Пустые споры между людьми, поврежденному ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таковых. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». То есть некоторые думают, что благочестие служит для прибытка. Ну, в наше время не некоторые думают. Трудно найти людей, которые так не думают. Но в целом вот положение, тезис, он вполне понятен каждому. То есть люди считают, что благочестие, благочестивая жизнь, служение Богу нужно для того, чтобы жизнь моя была успешна. Это мотив, по которому очень многие приходят в церковь. Не очень многие после этого остаются, но приходят очень многие. Очень многие по этой причине приносят крестить своих детей. На этом фундаменте построена концепция, социальная концепция очень многих протестантских деноминаций, вообще в целом протестантское мировоззрение. Что если я Богу угождаю, то знаком этого служит мое благополучие, как бы кто это благополучие не понимал. То есть некий достаток, некое богатство, социальное положение, статусность, определенный успех в делах. Если я что-то не так делаю по отношению к Богу, если я грешник, если у меня есть какие-то вот трения, скажем, в отношениях с Богом, то это сразу проявляется в моих делах. А если все хорошо, то дела мои идут успешно. Вот этот тезис, это представление о том, что благочестие служит для того, чтобы устраивать свои мирские дела, свое благополучие, благочестие для того, чтобы устраивать свое благополучие, оно появилось не в XVI веке, оно появилось гораздо раньше, и, очевидно, уже во времена апостола Павла об этом говорили. И это понятно, потому что, в принципе, основания для такого представления имеются в Священном Писании Ветхого Завета. И вот как бы в ответ на этот тезис о том, что некоторые считают, что благочестие нужно для благополучия, для материального прибытка, для каких-то вполне мирских дивидендов, вот в ответ на это апостол Павел, не очень много рассуждая, не очень долго рассуждая, не разводя философию, говорит конкретно, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Что значит быть благочестивым и довольным? Эту фразу можно понимать, между прочим, двояко. Первый вариант понимания этой фразы, что человек должен быть, то есть хорошо, когда человек благочестив и доволен тем, что у него есть. То есть он доволен теми дарами, тем материальным благом, которые у него есть. Это первое понимание слова. То есть оно в данном случае как бы сконцентрировано на слове «доволен». Человек имеет довольство. То есть слово «довольство» или «доволен» от слова, славянского слова «давлеет». То есть человека все достаточно ему из того, что у него есть. Ему этого вполне достаточно. Раскрывая дальше эту мысль, апостол Павел говорит: имеем одежду и пропитание, вот, и будем тем довольны. То есть человека есть что есть, есть что пить, есть во что одеться, есть дом, где жить. И он вполне доволен тем, что у него есть. Вот это довольство, этот довольный человек, удоволенный, то есть человек, у которого достаточно всего, что ему необходимо. Действительно, вот и апостол Павел, вот размышляя на эту тему, и говорит, что хорошо, если человек благочестив, и все, что необходимо у него для жизни, у него есть. Это вполне замечательно. Хотя, конечно, можно много порассуждать на вот эту тему по поводу слова «довольство». Ведь вообще этот тот удивительный, я не знаю, житейский, социальный или духовный феномен, который сейчас только начинает раскрываться для некоторых внимательных наблюдателей или внимательных читателей, когда они пытаются посмотреть, подсмотреть жизнь, скажем, русского крестьянина или обывателя, так назывались граждане Российской империи, времен, ну скажем, 19 века. Ведь действительно, с нашей точки зрения, это люди, живущие за чертой бедности. То есть они, все писатели, жалуются на то, что они живут бедно, что они живут убого, что они буквально нищие все. Но когда мы начинаем рассматривать портрет среднего крестьянина, мы видим, что у него есть большой участок земли, что у него есть дом с большим огородом, что у него есть обычно две, а то и три коровы, что у него есть лошадь, без лошади он просто жить не может, а у обычного крестьянина, кого потом позже назовут середняком, так и две лошади, и все. И больше ничего нет. Но нет не потому, что нет, а он хотел бы, а потому что в принципе ему все это достаточно. Он доволен тем, что у него есть. Были люди недовольны. Они хотели выбраться в другой социальный слой. Но большая часть обывателей, они были этим вполне довольны. Есть во что одеться, есть еда, есть питье, кстати, очень дешевое тогда по современным понятиям. И человеку просто больше ничего было не надо. Это представление разрушает капиталистические отношения, принцип которой как раз в обратном. Ты никогда не можешь сказать, что тебе все достаточно. Принцип капитализма, вот характерные письма, скажем, Бенджамина Франклина своему сыну, он настойчиво советует, день, когда ты ничего не приобрел сверх того, что у тебя было в начале дня, можешь считать потраченным впустую. И вот эти вот капиталистические отношения, они совершенно другой принцип. Ты не можешь быть доволен тем, что у тебя есть. Ты всегда должен что-то приобретать. Только тогда ты можешь быть успешным человеком. И вот на фоне капиталистических отношений, на фоне, скажем так, распущенной жажды, похоти, потребления, конечно, жизнь обычного русского крестьянина или обывателя XIX века кажется ущербным. Но и вот только с, может быть, новозаветной точки зрения это можно понять. Он действительно был доволен своей жизнью. Именно по этой причине очень многие и помещики, и дворяне вообще, как класс, они не всегда были помещиками, особенно во второй половине XIX века, и многие обыватели, и крестьяне те же самые, они оказались неспособными вписаться в новую систему отношения к собственности и к потреблению. Потому что жизнь говорила о том, что надо всегда иметь больше и больше и больше и больше. Не разумно осознанные потребности, а погоня за каким-то эфемерным «всегда-всегда надо».
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Человек, про которого говорится «благочестив и доволен», это человек, которому всего достаточно. Все, что у него есть, ему это и достаточно. Похотная часть души постоянно желает что-то нового. Ей всегда чего-то недостаточно. В этом суть похоти. Ей всегда надо чего-то иного, нового, большего, более большего в любых точках приложения, в любой системе координат, лишь бы это было некое приращение чего-то нового. А человек размеренный, человек, обуздавший похотную, страстную часть своей души, он и говорит, что мне достаточно. Вот, собственно, на эту тему сказка о рыбаке и рыбке. И как бы ни казался тривиальной и смешной, но на самом-то деле в повседневной жизни каждый человек, который отвергает этот идеал новозаветный «мне достаточно», он ведь никогда не остановится. Никто на корыте не останавливается. Это сегодня корыто. Через 2 дня хочется чего-то другого. А возвращаясь к словам апостола Павла, другое понимание смысл слов «благочестивым» и «доволен» можно понимать по-другому. Что человек благочестив и должен быть доволен именно тем, что он благочестив. Это само по себе уже достойная награда и достойный прибыток. Если ты благочестив, будь и этим доволен, этого вполне достаточно. Как Лазарь в притче о богаче и Лазаре, как Иов, лишенный всего, все равно мы с собой ничего из имения не возьмем. С нами останется только наше благочестие. Или как говорит Христос по отношению Марфе, по отношению ее сестры Марии, она избрала благую часть, которая от нее не отнимется. То есть то, что она делает, придет с ней в жизнь вечную. Все остальное она взять с собой не сможет. И вот человек благочестивый может быть доволен тем, сознавая, что на самом деле у него остается подлинное богатство, которое никто у него не украдет. И даже если он сегодня умрет с голоду, как Лазарь, лежащий на гноище, и жизнь его кончится, он войдет в лучший мир с тем капиталом, который у него накоплен. То есть и так можно понимать слова апостола Павла, но в целом дальнейший комментарий апостола Павла о том, что имея одежду и пропитание, будем довольны тем, говорит о том, что все-таки, наверное, он имел в виду благочестивым и довольным в первом смысле. То есть будем благочестивы и довольны тем, что Бог нам дал. И наоборот, состояние, которое дальше описывает апостол Павел, состояние, которое пронизано сребролюбием, которое, кстати, апостол Павел называет здесь корнем всех зол, и об этом стоит задуматься, что вот здесь он называет сребролюбие корнем всех зол, не гордыню, как мы привыкли слышать, а сребролюбие. Очевидно, он говорит о том, что сребролюбие – корень всех социальных зол, всей социальной неустроенности общества человеческого и неустроенности жизни христианина в этом обществе, что сребролюбие на самом деле и социально портит человека, и в силу, вот поскольку человек живет в мире, когда он не может обуздать эту страсть, то через сребролюбие разрушается вся его душа, как вот очевидно это он хочет сказать. И как же тогда добиться такого состояния, чтобы не распаляться завистью и ревностью, чтобы не впасть в страсть стяжательства? Ведь именно зависть и ревность, постоянная неудовлетворенность тем, что мы имеем, вот оно побуждает человека быть недовольным и искать, и получать, и стремиться все к большему, большему и большему, даже тогда, когда он понимает, что в принципе удовлетворить его запросы невозможно будет никогда. Во-первых, довольство, важно понимать, что довольство – это не состояние имущества человека. Нет такого имущества, нет такого финансового или материального состояния, при котором человек был бы доволен. Нет, его представить невозможно, никогда в истории такого не было. Чтобы, наконец, человек получил такую степень богатства, такую степень владений, чтобы он был доволен. Нет, такого не было. Довольство – это не состояние имущества. Довольство – это состояние сердца. То есть это сердце, привыкшее быть довольным тем, что имеет, удовольствоваться тем, что у него есть. И вот с этой точки зрения, как же строить духовную жизнь человека? И первое, самое первое, что надлежит делать, чтобы человек не впал вот в это похотное жжение по поводу приобретения разных имуществ, первое, что нужно делать, это благодарить Бога за все то, что есть. Кажется, что это требование старо как мир, ничего нового нам не дает, но на самом деле это и есть тот инструмент, тот волевой порыв, который при аскетической размеренности, при постоянном употреблении приводит человека к тому, что он действительно реально приучает себя, вырабатывает внутренний механизм, при котором он действительно всегда ему всего достаточно. Если у него стол ломится от форели, семги и разных мяс, ему достаточно съесть на этом столе маленькую толику еды, чтобы насытить голод, на остальное не обращает внимания. Если ему Бог послал всего лишь один сухой хлебушек, он ест его, ему и этого достаточно. Он живет в доме, в котором 3 этажа и площадь 300 квадратных метров, занимает в этом доме маленькую комнатку, а остальное, если надо, открывает гостям, когда они к нему приходят, или отдает тем, кто в этом нуждается, а сам живет в маленькой комнатке, которая ему необходима для того, чтобы поспать или помолиться, или почитать, или пописать. Для этого нужно не очень много места. И в то же время он может, если его выгонят из этого дома, и он окажется в шалаше, в сараюшке, как праведный Иоанн Русский, где-нибудь на навозной куче лежащим, он и этим будет доволен, потому что и здесь то, что ему надо. Есть где поспать, тепло и Бог, которому можно молиться. Вот это ощущение, когда человек вырабатывает состояние достаточности того, что Бог послал, тогда ему действительно везде хорошо, он везде покоен, он везде мирен. Но возможность этому открывается в христианской, по крайней мере, традиции, только тогда, когда человек научился благодарить. Потому что искусство благодарения за все то, что у меня сейчас есть, оно открывает человеку тайну, что о нем заботится промысел Божий. И когда человек привык видеть в своей жизни промысел Божий, не просто автоматически это у него происходит, а он его видит реально, потому что благодарение – это раскрытие сердца навстречу милости Божьей. И когда сердце открывается навстречу милости Божьей, оно эту милость и получает, чувствует и понимает, что Бог, не то что понимает, даже чувствует, принимает эту постоянную, всегдашнюю заботу Бога о нем. И когда он почувствовал и пережил эту заботу, для него уже не является трагедией те материальные, бытовые или социальные условия, в которые он обстоятельствами жизни помещен, потому что для него это милующая, заботливая рука Бога, которая все, что потребно на сегодняшний день, даст. И об этом же ведь Христос и говорит, что не заботьтесь, что вам есть, или что пить, или в что одеться, потому что Бог знает, в чем вы имеете нужду. Ищите прежде Царство Божьего, остальное все приложится вам. И вот человек, научившийся благодарить, он сердце свое сжил, слил, соединил с непрестанной, милующей, промыслительной десницей Божьей, и поэтому, где бы ни был, он не впадает в уныние и всегда эту заботливую руку чувствует. И вот это вот искусство благодарения, оно является очень важным. И кроме того, когда человек научился благодарить Бога, тогда появляется интересное, в силу того, что благодарение Богу раскрывает сердце человека навстречу Богу, появляется еще одна странная вещь, о которой хорошо спела однажды известная исполнительница собственных баллад и притч Светлана Копылова. Она говорит, что однажды ей отец сказал, что благодарю Бога за то, что у меня есть, и трижды за то, что у меня нету. Потому что благодарение человека за то, что есть, открывает человеку опасности, многопопечительницы, многопопечительности и многовладетельности. Человек, соприкасаясь с премудростью Божьей, вдруг понимает, от скольких бед, от скольких опасностей, от скольких неудач, разочарований и просто нелепых ситуаций избавил его промысел Божий, не дав ему, может быть, то, что ему по страстности его души хотелось бы. Вот человек, научившийся благодарить, это начинает понимать. И вот это состояние, поэтому благодарение является ключевым аскетическим делом для того, чтобы достичь состояния довольства, быть благочестивым и довольным. И наоборот, именно неудовлетворенные желания человека, недовольство тем, что есть, и рождает желание обогащаться. Как и пишет об этом, вновь прочитаю слова апостол Павел. «А желающий обогащаться впадает в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Собственно, это и есть основа всей современной духовной и экономической ситуации, когда человеку просто все вокруг не позволяет быть довольным. Все стереотипы поведения, все призывы, все учения говорят о том, все слова, намеки, все, что его окружает, постоянно наталкивает человека на то, чтобы он постоянно желал и никогда не был удовлетворен тем, что у него есть. Только не будь довольным и достаточным. Только не скажи, что мне хватит. Только этого не говори. Будь всегда недоволен. Это становится призывом к жизни. Никогда не будь доволен тем, что у тебя есть. Всегда ищи большего и стремись к большему. Человек не в силах остановиться. Если останавливается он сам, его теребит друзья, жена, дети, обстоятельства жизни. И очень трудно остановиться на этом бегу и сказать «все, довольно, хватит». Человек впускается в эту гонку и весь становится одним сплошным неудовлетворенным желанием. И это, по свидетельству апостола Павла, и является для многих и многих причиной отпадения от веры. А заглядывая в будущее, можно сказать, что для многих-многих именно это и будет поводом к окончательному отречению от Христа, как сказано об этом в Апокалипсисе.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.